В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Сергей Васильевич Трубецкой, потомственный дворянин старинного литовско-русского княжеского рода, был сыном генерал-адъютанта сенатора Василия Сергеевича Трубецкого и Софьи Андреевны Вейс, дочери простого полицейского. Попав в неприятную ситуацию с женитьбой на фрейлине двора императора Николая I, когда сам государь поставил ему условие, мол, или женись, или на Кавказ. А нужно заметить, что Екатерина Петровна Мусина-Пушкина, на которой Николай I вознамерился женить Трубецкого, была уже, что называется, в особом положении. Сергей Васильевич все же сделал выбор в пользу первого варианта, однако жить с этим не смог. Таким образом, полноценно пристроить или устроить судьбу фрейлины императору не удалось. Окончательно разорвав все отношения с молодой женой и став изгоем для императора, Трубецкой отправился воевать на Кавказ, вернее, его отправили. А Мусина-Пушкина, для которой Николай I приобрел шикарный особняк на главной улице Парижа, укатила во Францию. Настолько огромной была ненависть царя к ослушавшемуся дворянину, что даже после знаменитой битвы на реке Валерик, где Трубецкой сражался плечом к плечу с Лермонтовым, он был вычеркнут императором из наградных листов. В марте 1843 года штабс-капитан Сергей Трубецкой оставил службу в связи с болезнью и был определен в гражданский чин. Ему бы подыскать себе жену, нарожать детишек, дожить спокойно и безбедно. Но потомственный дворянин был совершенно не таким и в очередной раз оказался в центре светского скандала. Лавиния Александровна Жадемировская в девичестве Бравура была признанной петербургской красавицей. Жгучая брюнетка отличалась неподдельной южной красотой и точеным станом. Едва девушке минуло 17 лет, в нее влюбился без памяти известный столичный богач Алексей Жадемировский, и 27 января 1850 года состоялась их шикарная свадьба. После бракосочетания молодожены стали жить в собственном доме на Большой Морской, а вскоре открыли свой известный на весь Петербург салон. Чем не угодил милой девушке молодой 22-летний муж, непонятно. Но, по словам самой Лавинии, как потом рассказывали ее подруги-современницы, она совсем не любила мужа. А в своих дневниках писала: «Его со мной обращение было так невежливо, даже грубо, что при обыкновенных ссорах за безделицы он выгонял меня из дома, и дерзость его достигала до того, что он угрожал мне побоями». Неудивительно, что Лавиния Александровна искала защиты и новой любви. Встреча ее с Сергеем Трубецким стала роковой для них обоих. «Я полюбил ее без памяти. Положение это доводило меня до отчаяния. Я был как в чаду, как в сумасшествии. Голова ходила у меня кругом», – писал влюбленный мужчина. Он понимал, что Лавиния была женой известного столичного горожанина, но тот факт, что она признавалась ему в любви, умоляя спасти ее от мужа, подливал масло в огонь его страсти. Среди неприятностей было еще и то, что на очередном дворянском балу в честь императорской фамилии, проводившемся во дворце, сам Николай I не смог устоять перед чарами привлекательной брюнетки. По обычаю, Николай Павлович отправил своего камердинера сообщить о царской милости госпоже Жадемировской. Но Лавиния оскорбилась и отвечала бесповоротным и по тогдашнему времени даже резким отказом. Вот это была новость. В испорченном настроении император покинул бал, но потом смирился, найдя поступку Лавинии достаточное оправдание. То, что произошло далее, долгое время было предметом сплетен вельмож Петербурга и его округи. Высший свет Петербурга бурлил. Князь Трубецкой похитил жену советника Жидемировского, которая отказала в милости Николаю I. 5 мая 1851 года Лавиния Жидемировская вышла из дверей своего дома на Морской набережной и по привычному маршруту направилась в сторону самого дорогого магазина Петербурга – английского магазина. Почему он был назван английским, совершенно непонятно, ведь торговал он всем подряд – от вина и керамической посуды до салатов, горчицы и тканей. Он был открыт в 1786 году, и сам Александр Сергеевич Пушкин имел там неограниченный кредит, который пришлось погашать после его смерти императору. Как потом говорила наследствие Лавиния, «Не он мне, а я ему предложила увести меня, ибо отвращение мое к супругу было слишком велико, и карета была прислана за мною». В общем, как бы то ни было, возле английского магазина госпожу Жидемировскую уже ждал экипаж, в который она села и поехала. События развивались достаточно быстро. На следующее утро генерал-лейтенант Дубельт, правая рука начальника 3-го отделения графа Орлова, уже докладывал наверх. Вчера вечером у сына коммерции советника Жидемировского похищена жена, урожденная Бравура. Ее, как дознано, увез отставной офицер Федоров, но не для себя, а для князя Сергея Васильевича Трубецкого. Федоров привез ее в дом брата своего на Караванной, где и передал князю Трубецкому. Так, по крайней мере, уверяет муж, который с давнего времени заметил, что князь Трубецкой обратил на жену его какое-то особенное внимание и был с нею в тайной переписке. Докладывая о сем вашему императорскому высочеству, осмеливаюсь и спрашивать соизволения донести об этом случае графу Орлову. Вся эта история осложнялась тем, что Николай I терпеть не мог Трубецкого за старые грехи. А кроме того, он не мог забыть и пренебрежение, которое выказала ему когда-то Лавиния Александровна. Ведь она предпочла его какому-то мерзкому дворянину. А потому император сдвинул брови и грозно произнес: «Я давно этого ожидал, ибо никакая мерзость со стороны князя Сергея Трубецкого меня не удивляет. Срочно отыскать и вернуть». Граф Орлов подключил к поискам пропавших лучших своих сыщиков, весь корпус жандармов и все 3-е отделение. И уже 3 июня 1851 года беглецы были арестованы и вскоре доставлены в столицу. Сергея Васильевича поместили в камеру Алексеевского Равелина, где с особым пристрастием учинили допрос и следствие. Лавиния Александровна, готовая взять всю вину на себя и любившая князя Трубецкого всем сердцем, была возвращена в руки Жидемировскому, который, к великому сожалению всех сплетников Петербурга, быстро справил заграничные паспорта и увез ее за границу. Николай I ничего не имел против этого отъезда и разрешил супругам покинуть Россию. А вот на Сергея Васильевича он обрушил весь свой гнев. В темной и сырой камере Алексеевского Равелина Трубецкой провел более полугода, а в середине февраля 1852 года разжалованного Трубецкого в звании рядового отправили в Петрозаводский военный гарнизон. Только после смерти Николая I бывшему дворянину были возвращены права потомственного дворянства и княжеский титул, но надзор за ним оставался до конца его дней. В 1857 году князь Трубецкой поселился в своем имении во Владимирской губернии Муромского уезда. В одном из донесений полковник Богданов, следивший за Сергеем Васильевичем, докладывал: «Князь привез с собою в марте 1858 года экономку, у которой, говорят, хороший гардероб, чего князь сам будто бы не в состоянии был сделать, что живет он тихо, а экономка никому не показывается. Трубецкой ведет скромную и обходительную жизнь, часто выезжает на охоту и почти всегда с той женщиной, которая появилась с ним. Живущая у князя дама довольно еще молода, хороша собою, привержена к нему так, что везде за ним следует, и без себя никуда не отпускает.
Любви старинные туманы.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18:10.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
В этом городе все обман и мираж, все мечта, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться. Глухой полночью к лебяжьей канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка.
Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним.
Весной 1839 года Михаил Иванович Глинка, к этому времени уже столичная знаменитость, обласканный государем после громкого успеха Ивана Сусанина, с ужасом признавался сам себе: «Вдохновение покинуло меня. Работа над Русланом остановилась. Из рояля не извлекается ни единого звука, пальцы словно онемели. Все окружающие замечают, как напряжены нервы композитора. Да и сам он не скрывает, что полон тяжелых предчувствий. И несчастья не заставили себя долго ждать». Неожиданно умирает его любимый младший брат Андрей. А возвращаясь, его похорон в Петербург из Новоспасского, где он задержался почти на месяц, чтобы утешить убитую горем мать, он узнает от доброжелателей, что жена его, красавица Марья Петровна, изменяет ему. Глинка писал, что не помнил, как добрался до Петербурга. Услышанное не укладывалось в его голове. Конечно, отношения с женой последнее время были далеко не идеальными. Но теперь козни его тещи Луизы Карловны, а также капризы и мотовство Маши казались пустяками, достойными снисхождения. Но измена – это страшно. Долгая дорога оказалась благом и хорошим советчиком. Усмирив немного страсти и смягчив душевную боль, время, проведенное в дорожной карете, поселило в душе сомнение. А вдруг это наговор?
Мало ли злопыхателей, которые, прознав о семейных неладах, решили подлить масло в огонь. Ведь в Петербурге ходили байки о том, что жена великого Глинки жалуется, что тот тратит слишком много денег на нотную бумагу, что кроме оперы знать ничего не хочет, что ей с ним скучно. Приехав в Петербург, он отпустил карету и пересел на извозчика, чтобы незаметно подкатить к дому и застать жену врасплох. Однако там все было тихо и пристойно. С трудом усмиряя колотящееся сердце, Михаил Иванович сказал, что будет ночевать в своем кабинете. «Жена и теща не могли не заметить моего настроения», – писал Глинка. Сколько мог, он сохранял сдержанность, но, конечно, в конце концов не выдержал. Произошло объяснение. Марья Петровна на коленях умоляла мужа защитить ее от клеветы и обещала умереть, если этого не произойдет. А он смотрел в ее светло-голубые наивные глаза, и ему начинало казаться, что он жертва отвратительной сплетни. Прошел месяц-другой. Однажды Глинка задремал в гостиной на диване. К своему ужасу он проснулся от того, что в соседней комнате теща со своей служанкой, старой чухонкой, по-немецки шепотом, обсуждала, как устроить очередное свидание своей дочери с ее любовником. Он слышал каждое слово тайного разговора и понял, что в роли обманутого мужа пребывает уже давно. Ни с кем не объясняясь, Михаил Иванович покинул квартиру. Найдя временный приют у приятеля, вечером того же дня он отправил Марье Петровне письмо, в котором извещал о своем намерении оставить ее. «Причины, о которых я считаю нужным умолчать, заставляют меня расстаться с вами, но мы должны это сделать без ссор и взаимных упреков. Половину моих доходов я буду выдавать вам для возможного устройства вашей судьбы». Так он расстался с женщиной, на которой женился по большой любви, и брак с которой продолжался почти 4 года. Начался тяжелейший период в жизни Глинки. Все окончательно разладилось. Работа над Русланом остановилась, ни одна нота не звучала из-под его пальцев. Похоже, ему изменила не только жена, но и муза. Бракоразводный процесс был мучительным и бесконечным. За время судебного разбирательства Марья Петровна успела родить ребенка от своего любовника, князя Васильчикова. Ангелом-спасителем для великого композитора стала выпускница Смольного института Катенька Керн, дочь знаменитой Анны Керн, которая была давней поклонницей таланта Глинки. В один прекрасный момент он понял, что в его невеселой жизни появилось нечто светлое и чистое, и теперь ему не так одиноко и беспросветно. Понемногу покой и тихая радость стали все чаще наполнять его сердце. Музыка вновь вернулась к нему. В это время родился вальс «Фантазия». Одна из самых романтических, нежных и возвышенных мелодий, созданных человеком. Подарок на все времена всем тем, кому посчастливится пережить мгновение едва родившегося, еще не замутненного чувства. Ей же, Катеньке Керн, было посвящено и еще одно бессмертное произведение композитора. Задолго до того, как оно сочинилось, Анна Петровна Керн протянула Глинке листок бумаги, который хранила среди дорогих сердцу реликвий. «Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение, чтоб положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости», — вспоминала она. И вот, спустя почти 12 лет, когда Глинка переживал время своего лихолетия и творческой немоты после разрыва с женой, когда единственной отрадой сделалось общение с Катенькой Керн, как-то раз он присел к фортепиано. Пальцы правой руки потянулись к клавишам, и раздалось созвучие, тут же затихшее. Тогда он с загоревшимися глазами повторил его, прибавил еще несколько звуков. Они стали сливаться в мелодию, глаза наполнились слезами. Левая рука помогала правой, украшая мелодию аккордами, и знакомые слова ложились на нее легко и просто, словно сами были музыкой, историю рождения которой вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. прошли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. Во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение.